Всем привет! Это ОЧБ подкаст, выпуск номер 71.
Приветики, ребята.
Здравствуйте.
Ты сегодня такой формальный. Что с тобой? Ты выспался?
Нет.
Витя, ты выспался?
А я да. Поэтому я такой добрый и хороший.
О чем же мы будем рассказывать?
Прежде всего, мы расскажем о нашем Патреоне. Если кто-то вдруг забыл, у нас есть аккаунт на Патреоне. patreon.com/omfgpodcast, куда вы можете зайти и оформить нам ежемесячный донат за качественный контент. Если вам нравится то, что мы делаем, я призываю вас зайти туда и оформить подписочку. Мы будем охуенно рады.
Ну да, будем.
А поговорим мы сегодня вот о чем. Сначала нас ждет вдохновляющая история о человеке, который получил крупный земельный участок за буквально пердеж. Также мы кратко рассмотрим два интересных движения. Одно из них называется движением за добровольное вымирание человечества, а второе не столь радикально, оно называется движением за оптимальную численность человечества. После этого мы узнаем, как американцы спиздили советский спутник, правда, всего на одну ночь, и о вещах из фильмов, которые были проданы за какие-то безумные бабки.
Расскажем про число сразу, 71 или нет?
Сразу после того, как мы расскажем про число 71.
Что, я? Я опять?
Конечно.
Это Илья. Ну давай, ну только кроме того, что это натуральное число, расположенное где-то там, вот, давай сразу к делу.
Блин, ну 71 собрал вообще джекпот по каким-то математическим признакам, это недостаточное число, злое, бесквадратное число. Простое, опять-таки, число Чена. И еще такое замечательное свойство у него. Наименьшее простое число, которое остается простым при вставке 1, 2, 3 или даже 4 нулей между каждой цифрой.
Фантастика.
Все это атомный номер Лютеция, а Лютеция, чтобы вы знали, это название Парижа. Лютеция Паризиорум. Это название поселения, которое, на месте которого, собственно, вырос Париж.
Хм. Ну и в числе прочего, 71 – это код региона Тульской области. Всем большой привет прямо в Тульскую область.
Съешьте прямо пряник.
Прямо в Тулу. Почему в Туле не делают пряник в форме кнута?
Ни хрена себе.
Звучит как бизнес-идея.
Чувак, мы живем недалеко, мы умеем делать пряники. Осталось только суметь сделать форму для пряников.
Мы умеем делать пряники?
Похуй нет, конечно.
На форму я вам
сделаю. Ты так говоришь? А как же вот эти вот секреты? Опыт.
Ну, я не знаю. Мне кажется, что главная проблема – это форма. Форму там надо что-то из деревяшки как-то вытачивать по старорусским рецептам. Вот это все.
В смысле? То есть, чего туда навалить – это похуй. Хоть говна.
Это будет плохой пряник. Мы же будем делать хороший.
Пряник с говном. Давайте не будем фиксироваться вот на этом всем и расскажем о что-нибудь интересное, не про говно.
Ну как, даже что-то связанное.
Ладно, не про говно, но про кое-что, что тоже выходит из жопы.
Давай, Витя, зажги.
Был такой человек, который в некоторых английских документах, а именно в книгах собственности 12-13 века, фигурирует как Роланд Пердун или Роланд the Farter. Такой человек был на самом деле, и он был шутом. Хотя на самом деле его звали Джордж. Но он выступал под творческим псевдонимом, чтобы, наверное, чтобы его не называли Джордж Пердун, или как-то так. И в какой-то момент ему подарили поместье и 30 акров земли в графстве Суффолк с легкой руки короля Генри II. За что? За то, что несколько лет этот шут исполнял на Рождество
мелодию.
Свой фирменный коронный номер, который назывался так: один прыжок, один свисток и один пердеж. И это снова нас отправляет к теории, что раньше люди были охуенно наивные, и их легко было впечатлить. Да, номер имел колоссальный успех, но...
При дворе, конечно же.
Король сам вообще угорал как ненормально, это нравилось всем его гостям. И сравните это с тем, как мы воспринимаем юмор сейчас. То есть ты смотришь, блядь, часовое шоу, где чувак, блядь, сыпет просто шутками одна за другой, а ты в конце такой говоришь, ну не знаю, по-моему, Ваня Усович уже не тот.
А ты же знаешь про метеористов, про такой творческий жанр?
Ну, я знаю, что такое метеоризм, я могу логически развернуть, кто такие метеористы. Это не какие-то там космические захватчики, нет, это чуваки, которые играют музыку своими жопами, да?
Ну, музыку и вообще, по-моему, самый известный – это Лепитоман. Чувак, который с середины 19 до середины 20 века жил и, собственно, стал известен исполнением всякого жопой. Выступал, между прочим, в Мулен Руж. Он играл вместо флейты через трубку, вставленную в жопу, имитировал звуки звуковые эффекты от пушечных залпов и грозы и воспроизводил Марсельезу.
Подожди, подожди. Но ведь, чтобы сыграть на флейте, нужно этак особенно обхватить губами мундштук. Вот знаешь, так...
Он обхватывает.
Вот так делается.
Выступал перед принцем Уэльским Эдуардом, королем Бельгии Леопольдом II и перед Зигмундом Фрейдом.
А из интересно, современников... что Фрейд сказал по этому поводу?
А из современников есть такой исполнитель, как Мистер Метан. У него охуенный сайт в стиле начала какого-то, ну, зари интернета из 90-х. Там, по-моему, можно даже видосики скачать в каком-то уже в устаревшем формате.
3GP, например.
Алды здесь.
3GP, да ты чё, блин, устаревшие форматы, это что-нибудь типа...
Винил.
Ну, вот был Real Audio, а был, по-моему, видимо, и Real Video, которое, чтобы посмотреть его, надо было скачивать там плеер и специальный, или специальный плюгин для браузера.
Да, еще был такой Bing Player, это тоже был какой-то злоебучий формат, и тоже какой-то устаревший, мертворожденный. Но тем не менее, короче, если вам кажется, что у вас нет никаких особых навыков, вспоминайте, что еще в 12 веке можно было получить поместье за пердеж.
Да, кстати, узнал, сколько будет 30 акров в сотках. Так вот, это 1214 соток.
Или 12
гектаров. Сколько же картошки-то можно посадить?
Не забудь полить помидоры. Дача. Что там еще, Витя, у тебя есть?
Давай, Витя, зажги.
Движение за добровольное вымирание человечества. Угу. Прикольно, что два вот этих движения, о которых я сейчас кратенько расскажу, они были основаны в 1991 году. Я не знаю, что послужило толчком, но вот почему-то на... в разных странах возникли. Собственно, вот это вот движение за добровольное вымирание, оно базируется в США. Ну, понятно, что это международная организация, все такое. Ее основал чувак довольно странного склада ума, который взял себе псевдоним LessU.Knight. Если это прочитать быстро, получится Let's Unite, типа «давайте объединяться». Ну, это как если бы, не знаю, кто-то из нас сменил себе имя на «Нука», а фамилию на «Все вместе». Чтобы вы понимали уровень дебилизма. Короче, базируется это движение в Портленде, Орегон, на северо-западе США. А чувак, значит, вернулся в 70-х из Вьетнама и проникся какими-то экологическими идеями. Понял, что людей как-то дохуя, и вообще люди с Земли делают что-то не то. И он говорит, чуваки, давайте мы больше не будем увеличивать население. И пошел, начал с себя, и пошел, будучи 20-летним пиздюком, который... тем не менее, вернулся с войны, добровольно сделал себе вазэктомию и сказал, все, я не буду размножаться и призываю вас к тому же самому. Но он не предлагает, в общем, людям убивать себя или убивать друг друга, он просто предлагает им не размножаться. Слоган движения звучит так. «Будем жить долго и вымрем».
Но зачем?
Потому что они считают, что человек – это такой злобный, захватывающий вид, который вышел из-под контроля, чрезмерно расплодился, его вот такая численность очень сильно вредит благополучию Земли и вообще существованию всех остальных видов животных и растений.
Похоже на правду.
Ну, так и есть. Короче, они не стали никакой партией, в общем, это просто такая как бы общая идея, которая объединяет людей, разделенных на три класса. Есть добровольцы, ну, это, собственно, люди, которые поддерживают вымирание вида и что-то для этого делают. Либо делают вазэктомию, либо просто отказываются от размножения, практикуя, ну, например, защищенный секс и все такое. Есть люди, которые согласны. Ну, то есть, они не считают, что вымирание человечества необходимо, но, тем не менее, они считают, что нужно ограничивать численность. И есть неопределившиеся люди, которые примкнули к движению, но на самом деле взглядов его не разделяют, а просто, ну, потому что вместе веселее.
И какие у них успехи-то?
Слушай, никаких. Кроме того, что люди... Но у нас уже почти 8 миллиардов, и как бы рост идет...
Блядь, уже 8?
Ну, что-то там 7,9 или 7,8. Да, уже 8 будет вот в самое-самое ближайшее время.
Минуть. 7,9, правда.
При том, что когда я учился там в каких-то средних классах школы, нам на географии называли цифру что-то около 5 там с чем-то. Что-то 5,4, по-моему, тогда было. Или около того.
Ну, вот. Да, в какой-то момент довольно долго мне казалось, что на Земле 6 миллиардов. Не так давно я... смирился с мыслью о том, что все-таки 7, а теперь, сука, уже почти 8. Что за дела?
Да, и слушай, 8 будет в ближайшие пару лет, я гарантирую.
Простите, что я это знаю, но Газманов в одной из песен 80-х поет про 4 миллиарда сердец. Боже, извините. Я больше никогда не буду показывать, что знаю это.
Возможно, тебе больше никогда не представится такой удобный повод сказать, что ты об этом знаешь.
Google ассистент навсегда запомнит твои запросы на включение музыки в моем доме. Навсегда, Илья. Исаул с нами.
Заебись.
Ладно, я закончу. Есть менее радикальное движение, которое называется движением за оптимальную численность населения. Оно зарегистрировано в Великобритании в том же 91-м году. Основал его, вот вы сейчас охуеете, сэр Дэвид Аттенборо.
Ничего себе!
Кто это такой?
Для тех, кто не знает, это такой английский Николай Дроздов. Это тот голос, который озвучивает все вот эти пиздатые документалки BBC про дикую природу, про океан. Вот этот вот няшный голос – это он.
Так главный вопрос, какова оптимальная численность населения Земли в человеке?
Вот этот человек уже приводит конкретные цифры, потому что сразу видно, что он ученый, а не какой-то там пиздобол. Так вот, по его мнению, оптимальным населением для всей планеты считается от 2,7 миллиарда до 5,1. А для Великобритании от 17 до 27 миллионов.
Надо уточнить.
Ты хочешь уточнить, сколько у них сейчас?
Конечно.
По-моему, именно больше 50 вообще.
67.
Ну вот.
Что ж, придется выпилить большую часть Великобритании.
Ну да.
За дело.
Так вот, они просто призывают остановить свои порывы к размножению на двух детях.
Остановите фрикции.
Да. И самое главное, что я зашел к ним на сайт. У них есть сайт, ну, тоже такой в стиле 90-х. И что этот сайт предлагает сделать первым делом? Он предлагает купить ёбаный мерч. Ёбаный мерч, значит, выглядит примерно так. Значит, на футболке нарисован презерватив. И написано что-то типа «Защищенный секс спасает дикие виды». Я хз, куда можно прийти в такой футболке, кроме как на какую-нибудь пару по сексуальному просвещению, если есть такой предмет в наших школах. Вот, ну, в общем, если все люди не будут делать больше двух детей в ближайшие лет 100, ну, наверное, это как-то поможет человечеству. И, кстати, должен сказать, если вдруг кого-то интересует мое мнение, сейчас как-то... может быть, в моем каком-то изолированном пузыре, встречается довольно дохуя людей, которые продвигают идеи увеличение продолжительности жизни, какие-то там стартапы, какие-то там исследования, что типа жить мы можем там по 150, по 200 лет. Я считаю, что это полная хуйня. Ну, типа нам нахуй не нужно жить так долго.
Ты что, с ума сошел?
Ну, типа да. Какой в этом смысл?
Ты, блядь, это же очень интересно, разве нет?
Нет. Интересно, когда жизнь часто обновляется. Частое обновление жизни подразумевает регулярную смерть. Как бы злостно это ни звучало.
А если половина съебется на Марс?
Ну, а какая разница? Для Марса, я думаю, те же самые вещи будут важны.
Не, ну, в целом для вида полезно, конечно, умирать регулярно, чтобы обновлялся генофонд и происходил всякий естественный отбор и все такое.
Ну, просто так эволюция идет быстрее.
Ну, она, в принципе, так идет, а ну, с бессмертными нихуя бы не получилось. Ну, блин, ну, в самом деле интересно же, что там, не то, что чем закончится, хотя интересно, конечно, чем закончится, но просто посмотреть и подольше побыть. Но, правда, сейчас в моем пузыре немного другой фокус по развитию вот этого, вот непродолжительность жизни предлагается увеличить, что, ну, типа, не очень получается, а продолжительность активной фазы жизни. То есть, не, там, не в 50 лет ты пенсионером становишься. Ну, собственно, да. Пенсионная реформа – часть вот этого движения. Не в 50 лет ты становишься пенсионером, а попозже. Не знаю, там, до 70 лет ты можешь заниматься спортом, соображаешь, голова у тебя работает, и твое тело тебя слушается, и все такое.
Вот насчет этого я абсолютно согласен, что, допустим, живешь ты те же 100 лет, ну, идеальные 100 лет, но ты становишься слабо жизнеспособным там не после 60, там, а типа после 80. И, кстати, если найду, мы приложим к описанию. Был какой-то очень прикольный монолог на TED-е от какого-то 90-летнего деда, который что-то там в своих 80-х годах угорел по спорту и типа рассказывал всем, как это круто. Что типа, чуваки, поднимать железо в старости – это охуенно, всем советую. Вот как-то так.
Ну,
и
блин, там прям... Это дед, которому повезло, наверное, все-таки с генетикой и каким-то образом жизни, наверное, условиями жизни и вообще в лотерею выиграл. Это, блин, тягать железо в 90 – заебись. Ну, хорошо, хорошо быть богатым и здоровым. Бедным и больным – хуёво быть. Старайтесь избегать этого.
Ну, не совсем так. Короче, найдем ролик, приложим.
Что у нас дальше? Может быть, пенис? Что вы думаете о пенисе?
Ну что ж, прервемся, ребята. Мы скоро придем обратно.
Это Илья.
Google все-таки выдает довольно старые новости про пенис.
Может, попробуем Яндекс в этот раз?
News Яндекс.ру? Не может быть.
Может быть, вообще Bing попросим или что?
Довольно странно ищет Яндекс, потому что на запрос пенис он выдал: хирурги удалили зуб, выросший у пациента в носу. Причем тут пенис?
Блять, интрига вообще-то.
Шесть ужасных ситуаций, которые могут случиться в постели. Где миф, а где реальность? Блядь, какая-то хуйня, я возвращаюсь на Google.
Блин, Головин... Яндекс, перестань выводить нам своих вот этих, как это называется, колдунщики, сниппеты, в общем, с Яндекс.Дзеном. Хуйня какая-то получается, а не новости.
Слушайте, по-моему, весь Яндекс.Дзен – это какая-то сплошная хуйня, а не что-то хорошее.
Головин угостился свиным пенисом, а Ангарская рылась в... Неизвестно в чем.
В Африке змея укусила туриста за пенис в туалете. Началось гниение.
Мы следим за развитием событий. Гниение продолжается. Экс-завхоз Красноярской синагоги показывал свой пенис. Угадайте, какой.
Детям. Вот это. Вот, приходим к новостям спорта. Видели фото Тадича с загипсованным пенисом? Это фейк. Спасибо, что сообщили, ребята.
Актер с самым большим пенисом Джона Фалкон. Я в падежах запутался. Актер с самым большим пенисом Джона Фалкон шокировал телеведущих в прямом эфире.
Интересно, у него имя такое, Джона.
Джона? Это как женское имя Карла?
Ну, типа, только у него мужское.
Женское имя Карла.
Ой, в пизду. Давайте вернемся к нормальному чему-нибудь.
Это Илья.
Я хочу рассказать вам, как ЦРУ спиздило советский спутник. Правда, это было на Земле и ненадолго, всего лишь на одну ночь. Советский Союз довольно бодренько обошел американцев в запуске разных тел в космос. В основном поначалу не живых, а потом и живых. В том числе была лунная программа, и, например, Советский Союз впервые запустил Луну... Блин, тупо звучит, извините. Советский Союз запустил Луну-3, которая автоматическая станция, которая облетела Луну и прислала фотографии обратной стороны, собственно, которую до этого никто не видел по понятным причинам. Это вызвало интерес. Кстати, лунную программу и аппараты советские на Западе называли «Луник». Я не совсем понимаю, почему, но почти «Лунтик».
Потому что спутник. Почему не «Лунтик», действительно?
Потому что «Лунтик» – это какой-то мультипликационный уёбок.
Который появился спустя, там, типа, 50-60 лет.
Короче говоря, в этой истории много неизвестных. Правда, в одних источниках это неоднозначно допускают, но Советский Союз и Америка привозили свои спутники, космические аппараты на разные выставки. Например, там Советский Союз привозил в Нью-Йорк, а американцы, соответственно, в Москву привозили показать. Но эта история про другую выставку, которая проходила хуй знает где. Но предполагается, что это было в Мексике. Она проходила в 59-м году. И американцам очень хотелось посмотреть на внутренности этого спутника, этого аппарата, потому что с какого-то хуя Советский Союз решил привезти не макет, а прям настоящий спутник. Вот все привозят какую-нибудь херню, а эти взяли и почти целиком. Но, естественно, представители советской космической программы и всякие, наверное, КГБшники охраняли этот спутник на выставке денно и ночно, днем, естественно, крутились вокруг, чтобы посетители ничего там не сделали. Ну, можно было фоткать, но внутрь-то нельзя было посмотреть, а очень хотелось. И ночью тоже сидели в павильоне рядом со спутником. Но был один момент, его собирались перевозить на другую локацию, и почему-то советы не продумали момент этой перевозки. Никто этот спутник не сопровождал. В итоге спутник погрузили на грузовик и повезли на вокзал. Собственно, он должен был приехать на вокзал, а утром его погрузили бы на поезд и повезли куда-то дальше. ЦРУшники дождались, когда грузовик подъедет к вокзалу. Дальше не совсем понятно как, но, в общем, уговорили водителя съебаться. Ну, типа, оплатили ему ночь в отеле и сказали: пиздуй. Возможно, просто денег еще дали. Или угрожали. Вот, и всю ночь в этой условно фуре разглядывали спутник, развинтили его, отфоткали все внутри, собрали, свинтили, сделали все как было, чтобы никто не заметил, и утром вызвали водилу, сказали: вези дальше, тут привез на вокзал, его погрузили на поезд, и никто ничего не заметил. Вот так вот они на ночь спиздили спутник и смогли его разобрать и все внутри отфоткать.
А как же об этом узнали?
Да.
А это появилось в рассекречиваемых материалах ЦРУ, но не только. Во-первых, это было во внутреннем бюллетене ЦРУ, какой-то внутренний ведомственный журнал. Тут написано, что сканы статьи можно найти в архивах НАСА. Часть информации все еще засекречена, собственно, наверное, в том числе, где это все происходило. А еще об этом писали в Popular Science в 2015 году. Со ссылками на архивные документы на сайте самого ЦРУ, но сейчас эти ссылки почему-то недоступны.
Интересно, почему?
Потому что мы узнали слишком много, и мы не готовы к этому.
Еще молодые, задорные.
Так вот, оказалось, ну, точнее, по косвенным признакам, этот спутник был номером 6-м. Аппарат Е-1А номер 6, который никогда не запускался в космос. Он был гастролером по Земле.
Блин, вот прикиньте, ты пиздишь на полночи спутник, потому что другую половину ночи тебе нужно собирать его обратно. И, ну, то есть, ты настолько бесшабашный, что начинаешь все это раскручивать, а если там царапки останутся, все же всплывет и пизда. Холодная война.
Они были аккуратными. Ну, не холодная война, скорее можно было опасаться, что советы перестанут привозить какую-нибудь технику на выставки, и не будет возможности подспиздить чего-нибудь. они опасались, что будут следы на ящиках, но ящики, поскольку спутник гастролировал, ящики и так штатно открывали и закрывали много раз, и там они были распидорашены, будь здоров, поэтому еще одно вскрытие и закрытие никто и не заметил. Но вот как вот эту дуру ночью где-то под тентом разбирать, а дура-то размером...
С автомобиль.
Грубо говоря, 5 на 5 на 5.
Ну да.
Если округлять.
Ну, с два автомобиля.
С фонариками фоткать там.
Я думаю, что они ебанули всякие прожекторы, как это обычно в голливудских фильмах. Резко набегает куча людей, ставят тент, прожекторы, вся хуйня, и вот мы здесь.
А где-то вдалеке играет мексиканская музыка и пьют текилу.
Слушайте, ну это похоже, кстати, на сюжет какого-то фильма, возможно. Интересно, кстати, вполне могли бы экранизировать что-нибудь такое. Про судьбу водителя этого грузовика, например.
Я он думаю,
просто,
что...
Он просто спал.
У него, возможно, два варианта. Либо на него наставили пушку и сказали, так, чувак, уёбывай. И все. Это не то, чтобы весело экранизируется. Но, с другой стороны, если ему дали денег, алкоголя, наркотиков и отправили в номер женщинами, ну, наверное, здесь уже может быть какая-то затравка интересная.
Да, это я пытаюсь перейти к третьей нашей сегодняшней теме. Да, меня зовут Ваня. Я хочу вам рассказать про самые дорогущие штуки из кино, собственно, со съемок. Те самые оригинальные всякие лайтсейберы, макеты терминаторов и прочее-прочее, что в итоге попадало в, ну, всякие частные коллекции, и не только частные. Как вообще относитесь, пацаны, к коллекционированию чего бы то ни было такого из кино? Это же как надо любить кино.
Слушай, я нормально отношусь к самому разному коллекционированию и сам кое-чего коллекционирую. Так что...
Моя коллекция предметов из кино состоит из нуля предметов.
А у тебя?
Ну, это неплохо для начала.
Ну ладно, какие у вас любимые кины?
Витя, я вспомнил, что ты сфоткал каких-то друзей для кино, а они там... У тебя отдали эти фотографии?
Нет, не отдали. Короче, краткая вообще смешная история из моей жизни. Когда-то по молодости я подрабатывал фотографом на съемочных площадках. Ну, естественно, ко мне обращались там всякие чуваки из съемочной группы по всяким другим вопросам. И, значит, была сцена в отделении милиции, и у меня реквизитор попросил каких-то крупно распечатанных фоток, типа размера А4, где просто типа голова человека, для того, чтобы оформить стенд, их разыскивает милиция. И я, значит, просто собрал фотки своих друзей, которых я фоткал там за некоторое время до этого, распечатал и отдал, и все. И вообще как бы на пару лет об этом забыл. И потом спустя пару лет один из друзей мне пишет с запросом, типа, ты что, охуел? Ты, типа, мою фотку отдал каким-то там съемочным чувакам, и меня разместили на стенде.
Блин, охуенно же. В кино попал.
Ну да, жаль, что в титрах не указали. Кстати, блин, прикольно, нужно раскопать эту тему и, возможно, проинформировать тех ребят, которые до сих пор не знают о том, что они снялись в кино.
Блин, ты должен как минимум сказать нам, когда потом раскопаешь название этого фильма, чтобы мы посмотрели на твоих друзей в молодости.
Хорошо. А что ты свою фотку не отдал?
Потому что я был фотографом, а у фотографов нет фоток себя, как вы, возможно, знаете, потому что мы находимся...
Если у вас есть фотограф, можно снять все, что угодно, вообще все, кроме фотографа. Если у вас есть два фотографа, можно снять вообще все.
Совершенно.
Это как с маркером.
Да, да-да-да.
Да, в общем, у девочки нет имени. Чё по кинам, чё любите?
Фильмы.
Ну, какие, я не знаю, хотел бы заиметь себе в углу комнаты настоящего, в самом делешнего терминатора.
Нет, я бы, знаешь, что хотел
заиметь? Это довольно стрёмно было бы.
Я бы хотел заиметь чемодан из криминального чтива.
А что в нем, кстати?
Хуй знает. Вот поэтому я бы хотел его заполучить, чтобы наконец узнать, что там было.
Смотрите вообще, что может происходить после окончания съемок различного кино. Это может уйти сразу на какие-то аукционы или в частные коллекции. Ну, типа, кто-то знает, допустим, о съемках и сразу что-то выкупает. И, насколько я понимаю, в этом случае это как-то докидывается в бюджет. Также это может осесть на складах студийных, где снималось это все, и может быть переиспользовано потом. Если изготовлением вот этих вещей, это по-английски, кстати, называется prop, если изготовлением этих пропов занимался какая-то частная студия, то это часто остается у них. Иногда это улетает в музеи, всякие тематические парки и рестораны. И часть, конечно же, остается у съемочной группы. Вот, насколько я знаю, этот самый чувак, который играл Фродо, оставил у себя кольцо «Те власти», который был в этом самом... Как назывался фильм? Что у меня сегодня с памятью? Да, «Властелин колец». Но, честно говоря, в списке, который я нашел, который состоит из кучи пунктов, кольца почему-то нет, хотя... но его и не продавали, собственно. Оно просто осело. У кого? Это Элайджа Вуд? Правильно же?
Да. Да. Я думаю, что когда он решит его продать, оно появится в этом списке, оно явно будет где-то в лидерах по стоимости.
Вот. Ну, кстати, вот если вы думаете, что из самой крупной вообще франшизы в истории, а именно Star Wars, вещи продаются за как-то мега дохуя дорого, то на самом деле нет. Это вообще в самом начале списка. Например, из эпизода 3-го этот самый световой меч был продан за 159 тысяч баксов.
Всего настоящий, он прямо...
Нет, на самом деле, хочешь прикол, самые первые вот эти мечи, по сути, это же только рукоятка, а все остальное, ну, CGI.
Что?
Ну, сейчас это точно CGI, а раньше туда вставляли, ну, грубо говоря, черенки от лопаты и красили его светоотражающей краской. Реально так и было. А сама рукоятка, знаете, из чего сделана? Она сделана из...
Из банки пива?
Нет, из трубки, на которой стояла вспышка на каком-то олдовом фотоаппарате. Сейчас я пытаюсь найти. Блин, не могу найти, я приложу ссылку просто. Ну, короче, просто такой раритетный фотоаппарат. Вот большая такая тушка, и от этой тушки торчит трубка, а на ней круглая вспышка. И вот эту трубку взяли и решили, что это будет рукоятка. Вот так-то.
Знаешь, что располагалось в этой трубке?
Что?
Батарейки.
Да?
Угу. Ну, если это не совсем старая вспышка, которая питается от сети и подключена в розетку, а в таких уже... Ну, в 70-х уже точно такие были, даже раньше.
Ну, да-да-да.
И ты ее держал в руке, ее не обязательно было прикручивать, и в ней как раз были такие большие толстые батарейки. Их хватало там буквально на пару вспышек. То есть это не очень современно все было.
Ну, короче, видимо, батарейки оттуда изъяли, воткнули черенок, и получился меч. Blade Runner. Смотрели, кстати, 1982 года Blade Runner?
Mm-mm. Да, я смотрел.
Довольно охуенный. Приятно, кстати, что продолжением, ну, не испортили, как минимум. Было хорошо. Так вот, бластер оттуда продали за 270 тысяч. Ну, там такой себе бластер. Как мы любим, опять же, думать, в те времена люди были довольно наивны, и, ну, такое. Так себе бластер. Похож на пистолет, честно говоря. А помните, Том Хэнкс снимался в фильме, где он попал на необитаемый остров? По-английски он называется?
Да, конечно.
Castaway, а по-русски...
Мячик, да, мячик можно купить?
Да, можно купить. Всего лишь 308 тысяч долларов, и он...
Блин.
Ну, это было, по-моему, в 2000 году, после, собственно, съемок, продали на лондонском аукционе за 308к.
Так, кстати.
Как?
Фильм «Назад в будущее» мы все знаем и любим.
Да.
Да.
Я абсолютно уверен, что из него что-нибудь когда-нибудь кому-нибудь было продано.
Например, DeLorean.
Ну, или
за
хотя бы...
541 тысячу.
Да? Ее продали? Да. 541 тысяч. А вот этот летающий скейтборд из второй части?
Слушай, его, кажется, тоже продавали. Знаю прикол про этот скейтборд. Кто-то в каком-то интервью, по-моему, Земекис, наверное, сказал, что это настоящий прототип такой левитирующей хуйни. И потом в газету, где было интервью, стали написывать, типа, где купить такую штуку? Пожалуйста, она мне нужна. Вот. А ховерборды, хотя бы отдаленно напоминающие что-то такое, работающие что-то, по-моему, полминуты, да и то от кабеля, появились вот только недавно. Ну, типа там
что-то... По-моему, кто-то типа Lexus или какая-то автомобильная компания лет, ну, я не знаю, 7-8-10 назад что-то такое делало. Там был очень эффектный видосик, но потом оказалось, что эта хуйня очень... Ну, они что-то в итоге выпустили, но совершенно не рабочее, потому что надо было над толстым листом металла ехать, и невозможно устоять на ногах и не наебнуться, и вообще, да, летишь там несколько секунд.
Чуваки, вот очень люблю YouTube-канал The Hacksmith, и там чуваки сделали за несколько месяцев действительно летающую такую штуку с очень ёмкими батарейками. Там тоже были какие-то условия, нужно было летать над этими самыми суперпроводниками и все такое. Но оно действительно левитировало. И это должно быть еще как-то супер охлаждено, естественно, потому что иначе не работает. Ну, короче, оно летало-летало, но тоже типа около полуминуты, насколько я помню. Ссылку тоже приложу. Крайне прикольно. Говоришь, Терминатор бы жуть наводил?
Конечно, он же похож на скелет, и еще он живой.
И у него еще глаза светятся красным.
Красненьким, да. Бля, слушайте, я посмотрел недавно Терминатор 2. Такой, а в чем прикол? Почему он до сих пор смотрится очень классно? Ну, там за исключением пары моментов буквально, когда видно, что эффекты не дотягивают. Но вот сам по себе Терминатор выглядит просто, блядь, жутчайше действительно. Продали за 488 тысяч этого самого Терминатора. Не знаю, кстати, есть ли у него ноги, наверное, только торс. Но выглядит вообще, конечно. Помнишь прикол про кнут и пряник из Тулы?
Все еще помню, это было полчаса назад.
Короче говоря, за 524 тысячи продали кнут из Индианы Джонса. И тут мы переходим, конечно, в категорию «Чё это за кино?», «Какие-то года?», «Я их никогда не видел?» и вообще «Мега олдскул». Есть фильм под названием «Лиман» 1971 года, судя по всему, про гоночки.
Это про те, которые сутки длятся или типа того?
Да. А, вот оно что. Это, видимо, рассказанная история Стива Маккуина, в честь которого, кстати, назвали машинку из этих самых...
Тачек.
Тачек, да. Вот.
Молния Маккуин.
Да-да-да, это вот он, Стив Маккуин. Его гоночный костюм продали, но не его гоночный костюм, а гоночный костюм со съемок кино про него, продали за 984 тысячи. Вообще. А вот Lotus Esprit из кино под названием The Spy Who Loved Me 1977 года, об которой Маск и его дизайнер вдохновлялись при создании Кибертрака, продали почти за лям, без 3000. 1997К. Вот. И последний...
Купил Маск?
Нет, не Маск. Купил кто-то другой. Не знаю.
Анонимный частный коллекционер. Как это часто бывает. Ну да, который
угорает во всякой такой штуке. Блин, ну дальше какие-то начинаются прям одежи. Например, «Волшебник страны Оз» 1939 года. Там были разнообразные платья и туфли. Вот платье ушло за 1,5 миллиона, а туфли за 2. Просто охуеть.
Ну слушай, это явно какие-то фетишисты покупали.
Ебать! Костюм Львяки оттуда же за 3,1 миллиона. Фантастика. А «Касабланку» любите?
Город?
Я вот ее... Кино, кино. 42-го года. Я вот ее не понял.
Смотрел ли?
Я смотрел.
Я его не смотрел, но я был в «Касабланке», и она выглядит как говно.
Тебе нужно было быть там в 42-м году, когда там было красиво, были классные бары. Тебе бы налили коктейль, какой-нибудь джин-тоник модный. Был бы...
А да, там хорошо. Мне налили айран в комплект кебабу. Вот как все было.
Смешно, смешно. Но смотри, вот ты бы выпил такой джин-тоник, сел бы за пианино, и оно вдруг оказалось бы пианино Сэма, на котором он играл. Короче, оно стоило коллекционеру 3,4 миллиона долларов. Просто, блядь, больные ублюдки. Ну, кстати, за пианино я еще могу понять.
В этом что-то просто есть неколлекционные пианино, которые вот реально выпускаются сейчас, которые стоят либо столько же, либо даже еще дороже.
Ну, да, да, такое тоже есть. Бондиана неизгладимый след оставила, и поэтому вот особо угорающие ребята купили Aston Martin DB5 за 4 миллиона долларов, на котором гонял этот самый Шон Коннери в Голдфингере. Был, был еще такой угарный кинчик под названием Forbidden Planet. И это был фильм о том, как группа каких-то исследователей отправилась на другую планету посмотреть, что там с колонией произошло за 20 лет. Ну, короче, экспедицию 20 лет назад отправили, и вот что-то там от них связь перестала приходить. И поехали расследовать. Поехали, полетели, блядь. Прилетают, а там роботы. Вот, и робота, короче, оттуда. Знаете, как он называется? Робби за робот. Робби за робота продали за 5 миллионов 380 тысяч долларов. Блядь, причем этот робот выглядит как водолаз олдскульный, знаете, такой шлем, что-то, шарниры какие-то большие.
Ты постер видел?
Видел, конечно.
Совершенно охуенный. Сейчас. Ну, видите, покажу. Слушайте. Такой музыкальный автомат вместо башки.
Вот эти вот названия, типа «Робби за робот», это отсылает нас к более новой истории, когда людям предлагали выбрать название для какого-то исследовательского корабля, а потом для поезда. И когда победило название для корабля, которое звучало как «Booty McBoatface». Но самое интересное, что корабль так не назвали, а типа выбрали там какое-то следующее имя, и все охуенно расстроились. А потом шведская какая-то железнодорожная компания предложила назвать поезд. Естественно, люди проголосовали за название Trainy McTrainface, и они назвали так поезд, и он сейчас катается, и он реально существует. Можете загуглить.
Блин, горжусь ими вообще. Просто большие котики и молодцы. Так, блядь,
ребятушки,
надо.
Ребятушки, мне надо бежать.
Да, тогда последний факт, от которого ты точно охуеешь. Хотя,
спорить, охуеть.
Скорее всего, нет. Короче, был такой фильм под названием «Зуд 7-го года». При этом фильм 1955 года. Там снималась Мэрилин Монро в белом платье. Вот знаете, вот это вот все, когда развивается, это вот оттуда. И это белое платье продали за 5,6 миллиона. Вот так-то.
Никогда особенно не вкуривал феномен Мэрилин Монро. Баба-баба.
Ну ладно.
Она, кстати, в основном актриса была? Или кем она была?
Актрисой. И моделью.
А ее музыкальная карьера состоит из одной песни, посвященной президенту?
Насколько я знаю, да. Сейчас одну штуку я ищу. Сейчас Мэрилин...
Монроя.
Монроя. Да, господи, Гугл, ну ты что? Подождите, короче, я буду не искать, а просто вас спрошу. Это же она как будто бы на фотке с Кеннеди.
Ну, в смысле, как будто бы.
Так в том и прикол. В том и прикол. Этих фоток не было, блядь, никогда. Фотограф сделал фейк. Ну, то есть, они, у них были отношения, но фотограф при этом сделал фейк.
Вот пидорюга. Ну, это чтобы это просто иллюстрация, чтобы было понятно, как это могло бы выглядеть.
Что ж, котятки, спасибо, что были с нами эти 50 или около того минут. Напомню, что у нас есть чат в тележке, там классно, залетайте. Поставьте лайки, оценки. Патреон тоже темка. Хорошей вам недели. Покеда.
Пока.
Пока.
Охуеть, что бывает. Давайте не делать каких-то грешей.